Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Счастье, разве этого мало? Я его как песок золотой намывала, собирала любовно, неутомимо, по крупице, по капле, по искре, по блестке, принимала в подарок от каждой звезды. Дней проводила за счастьем в погоне, на продрогшем перроне, в гремящем вагоне. Обнимала его, целовала в нетопленном доме, ворошила над ним, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье мое. Спасибо, спасибо, спасибо. Сто часов счастья, чистейшего без обмана. Сто часов счастья, но разве этого мало? Сколько дней проводила за счастьем в погоне, ворожила над ним, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое
спасибо! 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 родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось за счастьем трудиться. Чтобы не было сердце лениво, спасибо, чтоб за каждую малость оно говорило спасибо, спасибо, спасибо. Сто часов счастья чистейшего без обмана, сто часов счастья, ну разве этого мало? Сто часов счастья, сто часов счастья. Нет, это не мало.
Миша Элегант.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер все, кто нас слушает.
Да, ну так, сегодня пятница.
Впервые по пятницу.
В 9 часов вечера на радио «Максимум». Ага. Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Вадим Некрасов, мастер спорта, ученый, журналист, отец троих детей, предприниматель. Я дальше сбился.
За пультом Михаил Радов. Вот, напомню, телефон прямого эфира 341-1106. 341-1106.
И чем больше вы звоните, тем живее передача, интереснее передача и нам, и вам. Вадим, ну я вас все-таки попривести, спрошу, о чем вы хотели поговорить?
Знаете, как ни странно, вот об обмане.
Давайте попробуем.
Я вот как-то случайно сегодня слушал нескольких экономистов, угу. Вот, и понял удивительную вещь. Наверное, экономика – это не наука. Вот, потому что я вот вспомнил такую притчу была, значит, когда, ну там, падишах какой-то решил нанять себе, значит, человека, который прогнозирует погоду. Вот, на очень выгодных условиях. Ну, полное обеспечение. Значит, если человек правильно предсказывает погоду, любое желание выполняется. Если неправильно, казнь. Значит, приходят два человека, нанимаются на работу. Значит, один говорит дождь, другой солнце. Тот, который выигрывает, желание его сохранить второму жизнь. Вот, то есть беспроигрышно, на полном обеспечении, вот, замечательно живут у него. Ну, то есть либо один ошибется, другого спасет, либо он ошибется. Вот, у меня почему-то сложилось ощущение такое, но на самом деле это навело мне, вот, вчерашняя передача истерии по поводу атомной энергетики.
Да, кусок передачи смотрю.
Да, то есть совершенно спокойно, если сейчас вынести на референдум, все проголосуют закрыть.
Угу.
Да? Но как только у них выключат свет дома, да, или какие-то бешеные совершенно счета выставят, они проголосуют, чтобы открыть.
Я правильно понимаю, что проголосуют, а закрыть люди не, мы некомпетентны, мы, нас легко завести на тревогу, и там вот был один популярный человек в этом, да.
Угу. Вот, и по поводу обмана в том, что насколько легко нас обмануть, не ввести в заблуждение. Мне кажется, тут все-таки вот это вот именно обман.
Вы посмотрите,
мы
там вот
обманываться рады.
Там ведь было голосование, и в этот раз все-таки
меня
огромное количество.
Меня поразил на самом деле второй человек, который потрясающий.
Специалист?
Да, совершенно спокойный. Я таких вот, честно говоря, ну вот не встречал.
Вы чувствуете, что он знает, о чем говорит?
Да, то есть на любой вопрос, он, как помните, у Жванецкого, да, там приходит, да, вот бумага, да, там плевательница. Вот, так же вот он мне очень понравился. Но, тем не менее, все-таки, то есть насколько легко мы верим, ну, то есть у нас есть, мне кажется, какие-то желания, и нас очень легко вот поймать вот в эту вот, ну, как мужчина, который где-то далеко подозревает, очень легко вот, ну, можно сказать, ты знаешь, мне кажется, я видел твою жену вот с другим мужчиной, да, и он с удовольствием там вот. У меня просто был случай такой, я прихожу домой, вот, мне жена говорит, ты что же это за блондинка такая, с которой ты ехал? Я начинаю мучительно думать, господи, ну, какая же блондинка, вроде ни с кем я сегодня не ездил, я начинаю чувствовать, ну, вроде нет. Вот. Я говорю, слушай, а где ты меня видел? Она говорит, ну ты по этой улице ехал. Я говорю, наша машина была, а у меня, значит, была BMW такая, семерка длинная очень. Она говорит, да, наша, говорит, ну понимаешь, говорит, вот у нее бампер был другой, значит, там вы знали, что-то было там это. Я говорю, то есть ты скорее допустила, что я успел с утра все поменять вот это и поехал с какой-то светлой женщиной, чем просто это может быть другая машина. А, номер был одинаковый, машина. Ну, то есть госномер. Ну, цифра одинаковая, да, буквы разные. То есть вот насколько велико у человека желание вот, ну, впасть вот в какое-то состояние. Вот
вы знаете, мне в том, что вы говорите, интересно вот какая вещь. А здесь ведь речь не о том, что легко обмануть. А, ну, во-первых, не несколько ассоциаций. А, ведь обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. У меня главная вот мысль, которая при этом появилась, это то, что если я не знаю, чего хочу, и если я все время хочу чего-нибудь хорошего на халяву, вот тогда меня легко обмануть, поманив хорошим. Я очень много вижу людей, которые, которые вот все время попадаются на обещания. Мужчины увидели красавицу, и уже им нарисовался рай на земле. Женщины, которым пообещали рай на земле, им уже это нарисовалось. Человек, который знает, чего хочет, его очень так же, как велосипед, ездит по дороге, его трудно столкнуть, если он едет. Так вот, маховик, который скучает, когда человек знает, чего он хочет, то он начинает выбирать нужное и ненужное. Он начинает выбирать по тем параметрам, которые ему доступны. Ну, например, вот вчера выступали двое, мне понятно, что один профессионал, а другой популист. Я сказал популярный, я ошибся. Другой популист, который себе зарабатывает дешевый авторитет на том, что покупает тот электорат, вот как раз тот, который не хочет, не знать, чего хочет. Но
поразительно, что цифры очень близкие были в итоге.
В результате это получилось, но не очень. Но получилось все-таки большие цифры. И это внушает уважение. Большие цифры вызывал и тот, кто занят был просто делом, и заботился об интересах страны. С другой стороны, настораживаешься. Есть какие-то манки, которые показывают, что человек врет. Во-первых, если мне очень нравится, значит, меня чем-то покупают. Если... Ну как? Ну всюду
я,
же
кстати,
так.
Я поймался на мысли о своей некомпетентности в этом вопросе.
Да, да.
Ну, хотя, может быть, я могу объяснить, как устроена атомная станция, еще что-то. Но... Вот этот популист, да, он говорит, я так слушаю, думаю, ну и что же вот они скажут на это, действительно, вот вообще неуверенный совершенно факт. Ну тут вот профессионал говорит, я думаю, ну вот, ведь вот действительно неправ тот человек. То есть я поймался на том, что все-таки я, ну как сказать, я что-то вынужден принять на веру. Ну, я не могу во всем сомневаться.
Простая вещь, у людей есть вкус. Я не зря сказал про желание, я хочу жить. Если я хочу жить, я должен питаться. Если я хочу питаться, я должен иметь источник этого питания. А мне говорят, что его надо убрать. Ну, потом еще. Есть просто признаки. В институте набирают 5 человек с курса, где 360 человек, половина мужчин, набирают 5 человек в военно-медицинскую академию в Ленинграде. Я с детства мечтаю в Ленинграде. 5 человек из 180 получается, 36 из 180. Естественно, да, еще мне страшно, у меня вечером бывает, то есть утром бывает рост 1.80 м, вечером 1.78 м, а вот у меня колеблется, а туда на подлодке выбирают, и больше 1.80 м нельзя. И в конце концов по учебе, по общественному, я попадаю, и я прохожу вот в эти 5 человек. Сидит, я плохо помню сейчас, подполковник или полковник напротив, и говорит, молодой человек, а вы с родителями посоветовались? Вот посмотрите, какая вещь была. Вот за минуту до того мне надо было выиграть. Мне надо было конкурс, я же боец. Вот. А теперь он мне говорит, я так насторожился, замялся, нет еще. Он говорит, вы нам подходите. Но вы посоветуетесь с родителями. Мое тщеславие удовлетворено. Уже нет вот этого мотива понравиться. Меня уже купить тем, что вот мне слабо, уже нельзя. Я вышел и подумал, у меня стипендия. на то время 22 рубля, а там будет 90. У меня здесь, меня одевают родители, а там у меня полное обмундирование, военная, военно-медицинская академия. У меня здесь, я живу в общежитии, а там я буду жить через год на квартире, и это будет оплачиваться. И вдруг я соображаю, что если мне за что-то платят, то я, наверное, что-то продаю. Что продаю, я не знаю, не пошел советоваться с родителями.
Вы можете сказать,
я, ну, там надо было вернуться, сказать, да. Вот, а если ты не вернулся, то там уже все, я просто туда, тщеславие удовлетворено. Вот, когда есть простая настороженность, если тебя покупают, то, наверное, ты что-то продаешь. Вот это становится какой-то защитой, с одной стороны. А с другой стороны, ясное знание, что ты хочешь. Ведь простая вещь. Вот мы в прошлый раз разговаривали о взаимоотношении он и она. Да? Если я помню, что я эту женщину выбрал, не потому, что она хорошая, плохая, права, не права, а я ее выбрал, то в любой момент, что бы я ни делал, я помню, что я с ней хочу быть, от нее не хочу отказаться. И тогда всю информацию я фильтрую для того, чтобы с ней суметь быть негативную, позитивную, скандально мирюсь и прочее. Если же я забыл вот это, то я становлюсь рефлекторным существом, где стимул, реакция, вот она неправильно себя повела, все, я ее ненавижу. Она здесь неправильно, у меня настроение. А сколько раз? Но ведь самые невыносимые люди, это люди, которых мы любим. Со всеми остальными мы защищены. И сколько раз бывает так, что, ну, помните, вот любимый анекдот моей жены, женщина, которая прожила 50 лет в браке, спрашивает, ты когда-нибудь с ним развестись хотела? Да что ты, девочка, никогда. Да, то есть убить хотела, а развестись нет. Вот, то есть вот эти вот две вещи. Помнить, что я хочу, и я перестаю быть рефлекторным. Все, я начинаю выбирать из всех рефлексов, которые у меня есть, нужные. И тогда, если в вчерашней передаче, вы компетентнее меня. Я не компетентен совсем, но я немножко компетентен в людях. Я вижу, что один создает себе рекламу и совершенно, с моей точки зрения, без совести. А другой служит какому-то делу, которое он видит, которое он знает. Он может ошибаться, может не ошибаться. То, что и тот, и другой что-то соврут или что-то скажут правду, я понимаю, что нормальные люди разговаривают так, как они выбирают сказать. Но я на вкус выбираю, кому доверять. То есть с кем бы я из них хотел сотрудничать. Так вот, с тем, ну я профессионал, рыбак рыбака, видите, с тем атомщиком я бы хотел сотрудничать. А с этим человеком, ну как, если больше деться некуда, то я психотерапевт, я умею, но зачем? Вот. Ну и только что состоялась передача. А уже едем, я за это много раз повторял, едем в машине с сынишкой, с дочкой, разговариваем о лжи. Дочь говорит, ну, лгать себе, это же предательство. А я говорю, а кому еще можно лгать? Только себе. Мы обманываем только себя. Нам кажется, что другие, если не хотят их, не обманешь, не знают, чего они хотят. А заднее сиденье, внук спрашивает, а почему? Мне сейчас очень нравится это повторять. А почему можно обмануть только себя? Я говорю, ну скажи, вот ты меня обманешь, у тебя будет в твоем представлении, дедушка дурак, раз ты сумел меня обмануть. Потом ты маму обманешь, у тебя в представлении будет мама дура. Потом ты обманешь еще людей, у тебя будет представление, что все дураки. Среди дураков сам поглупеешь, никуда не денешься на помойке и сам провоняешь. И так ты сам себя обманул. А про себя я думаю, сколько людей собираются мужчины и рассказывают, какие скверные женщины. А потом идут работать, приносить зарплату этим женщинам, целый день с ним общаться, там всячески. А ведь уже обругали. Собираются женщины, пьют свой джин с тоником и ругают мужчин. А потом идут нам носки стирать, рубашки гладить, о нас заботиться, обманув. Вот красиво обманув себя. Все сегодня. сидит целый круг, я специально собрал, сидит круг женщин, про которых они же сами сказали, что здесь сидят обиженные. Сидит круг женщин, которые живут таким образом. Когда-то себя кому-то перепоручили, и теперь обижены. А кому? Я спрашиваю, а выбирали, кому поручить? Ну вот сели они в это такси, а они выбрали все водители, машину или еще что-то. Они им гарантируют, что их довезут, куда им надо. Нет. А они просто обижены. Зачем это снимает с них всю ответственность за все, и они все потеряли. Мне сейчас интересно еще такой обман, и он глобальный. У папы с мамой конфликт. Это вот основная ситуация. В моем кабинете практически нет женщин, почти нет женщин, у которых благоговейное, дочернее отношение к отцу. Чаще это дочери обиженных мам, где папы спили, 60% в кабинете. Вот, что произошло? Девочка ведь маленькая, она любит и маму, и папу, пока не появляется сознание. В прошлой передаче сказали, что ребенок не знает всех этих всякой чепухи. Вот. А если ребенок любит мать и помнит это, он не будет маму обманывать. И тогда у мамы конфликт с папой, а ребенок даст маме знать, что он любит обеих. И он сохранит себе и отца, и мать. А когда ребенок чувствует какой-то провал в отношениях, а он хочет заполучить маму, если он недостаточно привязан к ней, он хочет ее заполучить, он обманывает в угоду маме, он ведет себя, как будто папу не любит. Вот что, на маминой стороне. И как только он стал на маминой стороне, то он потерял папу, да? Но маму-то он тоже обманул. И теперь у него настоящей мамы нет, он теперь играет. Целую жизнь вот такие мальчики и девочки играют дальше по искусственному сценарию. Вот мама выдумала, папа выдумал. И вот этот вот сценарий обиженности, этот сценарий, что мир плох, этот сценарий, что должно быть как-то идеально, а не так, как есть, и проживает целую жизнь. Получается, что обманув чуть ли не в младенчестве и не сознавая того, но обманув, понятно, две стороны. Родитель, мама, которая очень хотела, чтобы ребенок был ее. Я видел и пап. Ну, чаще все-таки у меня женщина. Вот, обманув, для того, чтобы завоевать маму, потерял и маму, и папу, и человек фактически живет сиротой. Ребенок сохранил себе и тех, и других. Он сохранил себе вот это вот противоречивое состояние мира, где есть мужской интерес, где есть женский интерес. Сегодня одна из женщин, давайте скажем, что нам можно звонить, 341-11-06. Звоните нам, пожалуйста. С вашими звонками нам было бы содержательнее. Так вот, сегодня спрашиваю, о чем разговаривать. Одна из женщин говорит: Михаил Львович, почему мы бежим от боли душевной? Я спрашиваю, а почему мы бежим от боли? Она говорит, потому что больно. Я говорю, а в чем же вопрос? Вопросы я так не успел уяснить. И я выяснил проблему, что оказывается, что если мы бежим от боли, то мы не осваиваем необходимые обстоятельства мира. То есть, что нам надо было бы найти стимулы, ради которых нужно перетерпевать боль, когда мы на коньках катаемся, ушибаемся, когда мы пишем и ставим кляксы раньше, когда у нас не получается, когда у нас не получается мужчина, женщина и так далее. А проблема. Другая женщина вместе с этим говорит о том, что я вот никак себя найти не могу. И вот хожу чужой походкой и смотрю чужим взглядом. А я помню эту женщину, был момент, который ее потряс, и в этот момент она ожила. И другие видели ее живой. И ей нравилось вообще-то это состояние, но оно было так непривычно, что в 3-4 дня она от него ушла. Неправда ваша, говорю, вы говорите, что вы хотите себя найти, но вы же были. Было. А чего? Ну, я так старалась его удержать. еще одна тема, получается, то, что мы стараемся удержать, просачивается сквозь пальцы в национальном плане. А то, что мы гоним, оно усиливает. И в конце концов женщина меня спрашивает, а как приблизиться к матери? Я спрашиваю, зачем? И она резонно говорит, что чем я ближе к матери, тем более я понимаю саму себя. Я приближаюсь к себе. Но я спрашиваю, скажите, пожалуйста, в каком случае вы закрываетесь от человека, вас наблюдающего? Ну, если он за мной подсматривает, она отвечает, если я откроюсь, а он меня будет гнобить, или скажет, что я плохая, и смеяться будет, или осудит. То есть я попаду, но если он мне причинит боль в результате. Последовала другая, если причинит боль, я спросил, какую, вот она начала рассказывать, какую причинит боль. Я говорю, а в каком случае вы перед человеком откроетесь? Она говорит, если человек действительно заинтересован во мне. Если я сама выбрала вот того, кто заинтересован во мне, кроме того, что он заинтересован, мне нужен его интерес. И если его интерес не для того, чтобы сказать плохая, хорошая, а его просто интересует, как кто я, какая я, ну просто интересует. Ну я еще и добавил, спрашиваю, если относится к этому с увлечением, с благодарностью, с интересом, с сочувствием. Ну да, да, да. Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас есть гарантия, что если вы узнаете, что ваша мама обычная женщина и была влюблена не только в вашего папу в то время, когда уже была замужем за папой, или что она спала не только с вашим папой, вы это примете? А взрослая женщина? Женщина всерьез спрашивала, расплакалась. А напротив сидит мужчина, я смотрю, спина очень мужественная. Весь напрягся, как будто я нападаю. Я тогда спрашиваю, она так, ну, тихо схлипнула и отходит. Я спрашиваю, его интересует мама? Он что-то выдумал, она говорит. Ну, она спросила, знаешь, что она живая? Он что-то выдумал. И вот шаг вправо в расстрел. Он хочет только такую видеть, он ничего... Он так всю жизнь останется младенцем, ничего не знающим про мать, а тогда ничего не знающим про себя. Оказывается, что если мы хотим правды, если мы хотим просто вот жить в какой-то реальности, то нам надо не вопрос решать о том, как приблизиться к папе, к маме, а решать этот вопрос глобальный. Мы хотим, чтобы действительно была как в нашей голове, как мы сочинили. Я сейчас все время эксплуатирую, вот мне очень нравится этот пример, я его сегодня снова повторю, эксплуатирую этот пример позже. Либо мы хотим, чтобы мир был, как мы сочинили, и тогда из этого будет вытекать, что мама не такая, папа не такой, мир не такой, все не такие, мы будем обижены, и мы будем закрывать на все глаза, потому что будет больно, что мир не такой, как в нашей фантазии. Либо мы хотим жить в реальном мире. Ну, это вот где-то тебе посчастливилось столкнуться с какой-то реальностью, она тебе показалась интереснее всех твоих выдумок. Либо мы хотим жить в реальном мире, а если мы хотим жить в реальном мире, то дальше готовы ли мы переживать боль встречи вот с этой реальностью, которая совсем не такая, ведь у тебя есть какое-то радужное представление, детское совершенно, а вдруг оказывается, что женщина такая, как женщина. Мужчина, я сейчас не буду про это говорить, мужчина такой, как мужчина. Вчера девочка, честный человек, очень молодой, несколько схематичный, психолог. Я ей говорю, если вы не соврете и дальше, то вы столкнетесь с миром, познакомитесь. У нее много схем. Но она искренне что-то хочет. Но ведь это будет очень больно, потому что вы привяжетесь к молодому человеку, в которого вы влюбитесь, а оказывается, что вы ничего про него не знаете, ничего не умеете. И это будет больно, и надо будет переживать потери и не обидеться, а согласиться с тем, что это, если тебя не получается, значит, ты еще не умеешь. И выходить с благодарностью за науку, и это так больно, и сколько женщин, когда они впервые сталкиваются с тем, что мужчина не их собственность, а сам по себе стоят под душем, обливаются слезами, обливаются водой, как будто мы их отмываются, как будто мы их запачкали тем, что мы посмотрели на других. А сколько мужчин, у которых кишки под горло подходят, когда они обнаруживают, что женщина живет свою жизнь, что у нее есть свои пристрастия, что она не наша собственность. А пример, который я обещал, мне теперь кажется очень таким для меня доходчивым. А у меня в кабинете есть художница, этот пример с кирпичом. Угу. Я умею, и вы умеете нарисовать кирпич. Но редкий художник умеет нарисовать действительно реальный кирпич, не кирпич вообще. И вот так же и здесь получается. Либо мы вот эту жизнь рисуем как вот выдуманный кирпич, ну, его легко пролепить. Либо мы учимся увидеть реальность, как она есть, исследовать ей, и это хватает на всю жизнь. Сейчас появилась ассоциация. На всякий случай, все-таки 341-11-06, стесняйтесь, но звоните. Появилась такая, вы сказали про ложь. Сидят в кружке люди с несколько жалостным видом. Я спрашиваю женщину, вы себя жалеете? Она говорит, жалеем. Мужчина, вы себя жалеете? Жалею. Ну еще спрашиваю, все себя жалеют. Я спросил, что вы делаете, когда вы жалеете котенка? Ну как, ну накормишь, напоишь, там подберешь или накормишь на улице. Что вы делаете, если вы жалеете попавшую в селки там вот птичку? Ну спасать. Что вы делаете, если ребенок плачет, если вы его жалеете? Ну чем пытаюсь помочь, успокоить еще. А что вы для себя хорошего сделали, когда вы себя жалеете?
Ну ничего.
Ничего.
Процесс.
Ничего. Так я спрашиваю, вы жалеете себя? Это вот к правде. Вы жалеете себя или вы себя обманываете? Вы ведь что делаете? Это как если я, ой, как тебе тяжело, бедненький, как тебе тяжело, и пошел. То есть вы себя расстравляете, если вас раздвоится. Значит, есть тот, кому больно, кого вы жалеете, есть тот, кто жалеет. Тот, кто жалеет, он должен был бы сделать что-нибудь хорошее для себя самого. Вы же ничего для себя самой или самого хорошего не сделали сегодня, не сделали вчера. Вы что, вы рассказываете мне, что вы увидели в окошко, что в машине мужчины сидит другая женщина. И вот стоите, над собой издеваетесь, вот все это дело разглядывая, даже выяснить себе, не выясняете, чего тут есть. Что вы сделали для себя хорошего? Вот мне показалось, это очень большая и частая ложь. Вот наряду с тем, что в детстве лгут родителям, когда выбирают одного из них, щенок тянется в двери. То в дверь мою, то в дверь твою скребется, пытается нас помирить. И ребенок-то в действительности тянется к двоим, нуждается в двоих. И его это раскорячивание, если оно произошло, когда он уже общался с отцом, оно его мучит. И вот и та ложь лишает мира, так же и эта вот жалость получается, что человек себя растравил, он обиделся, он получается, что вы от кого ждете вот это вот помощи этому. А что, они вас что, больше вас жалеют, они вас любят больше вас. Когда вы говорите о лжи, то вот можно о том, как нас обманывают, а можно о том, как мы себя обманываем. Один хирург, я спросил в кабинете, что такое, вот, что вы думаете. Ну, кроме там всяких разговоров о вранье, как о способе разговаривать, он говорит, что вообще обманщик, он как санитар леса. Того, кто не ленив, не обманешь. Угу. И в лохотрон тогда человек не играет. И кошелек не подбирает на дороге. А он обманывает того, кто хочет на халяву. Ну, хирург, он там был несколько радикален, вот. А при этом он сказал, ну как, ну раньше в советской медицине было обязательно внутри врачебной этики было не рассказывать человеку, если у него злокачественная опухоль. Слава Богу, это теперь не так. Вот. А, ну вот человек, с одной стороны, вправе сам решать, что ему знать, что не знать, и то, что он не хочет знать, он не спросит. А то, что он хочет знать, ему надо спрашивать, а как он хочет знать. Но и мы, наверное, ну, если существует вранье, то оно зачем-то нужно. Ну, наверное, кому-то есть, ну, как есть рынок, там есть запрос.
Да, кстати говоря, вот...
Вы меня завели на очень длинный разговор.
Да, маркетологи, ну, как сказать, у нас вот общество потребления, да, то есть у нас все-таки основная задача, ну, то есть на нас многие крупные там фирмы смотрят на единицу потребления.
У меня вопрос, а какое еще бывает общество?
Ну, не знаю, может быть, производство, может быть, там что-то творить может общество. Ну, у нас общество, да. То есть основная функция человека, вот, например, вы знаете, недавно Сорос, вот фонды, вот, да, они предложили делить всю прибыль от полезных ископаемых, вот, ну, вот во всех странах, между всеми жителями.
Угу.
Вот все, сколько получает, говорю, Газпром, там, это, ну, нам же не так принадлежат вроде бы, да? Угу. Вот прям честно делить. Угу. Прям деньгами живут. Угу. Знаете, зачем?
Зачем?
Чтобы повысить потребление.
Угу.
Потому что кризис в экономике, фирмы не могут больше продавать, у людей просто нет денег. Нужны деньги, потому что олигарху, которому это все принадлежит, ему не нужно столько. Uh-huh. Он купил один катер, там, ну, я не знаю, там, лодку большую, да, за 500 миллиардов даже. Uh-huh. Но это одна.
Uh-huh.
Да, то есть это никаким образом на экономике не скажешь. А нужно, чтобы купили 1 000 000 холодильников, там, uh-huh. или там 1 000 000 телевизоров. Uh-huh. Вот с этой точки зрения. Так вот, раньше, значит, как было, помните, мы когда с вами учили экономику, политэкономику?
Да, да? Вы учили.
Ну, вы тоже, я думаю, да.
Политэкономика.
Да, была такая вещь, да, что спрос рождает предложение.
Да.
Спрос рождает предложение. Сейчас другая ситуация. Предложение рождает спрос. То есть настолько пассивный, ну, в каком-то плане покупатель, что можно выбросить на рынок какую-то вещь, абсолютно которая никому не нужна. Но заставить человека поверить, смотрите, что она нужна ему.
Смотрите, пожалуйста, мы опять упираемся в то, с чего начали. Мы упираемся в то, что не знающий, чего хочет человек, хавает все, что угодно. Вот попса. Да? Бессодержательный образ. Вот была Барби, вы понимаете, что если вот фигура как вот так затянуть, как у Барби, то опущение желудка, опущение, ощущение почек и так далее. А теперь есть вот все эти дамочки, которые участвуют во все, это дамочки, которые говорят, что их надо задорого купить, и это мужчины, которые должны сообщить, что они в состоянии купить задорого. Мне очень нравится этот ваш пример, когда джип с... У меня левосторонний руль, да? Mm-hmm. Когда джип с правосторонним рулем, и когда выходят двое из джипа, тот, кто вот за правосторонним рулем, выходит справа, а тот, кто за левосторонним, к девушкам незнакомым познакомиться. Девушки бросаются на того, кто вышел слева, потому что у нас же рули слева, и потом узнают, что руль, что, оказывается, рулит другой, что владелец джипа другой, они перебрасываются на него. Вот защитой, по-моему, от любого гипнотизирования является знание, чего ты хочешь. Выбирание, чего ты хочешь. Постоянное. Ну, вы помните игру «Съедобное и несъедобное»? Шкаф несъедобно, а вот это съедобно. Вот в кабинете это имитируется другим образом. Вот какое-то человеческое состояние. Любовь. Человек поймал. Это он хочет. Ненависть. Человек оттолкнул. А без ненависти невозможно отстаивать любовь. Так вот, жизнь – это игра в съедобное и несъедобное. Жизнь – это где ты все время помня, что ты хочешь жить. Дальше, что ты хочешь в жизни, кого ты хочешь беречь, выстраиваешь вот эту так, свою шкалу выборов, пускай уже либо на вкус, либо сознательно, где ты все время отбираешь информацию нужным тебе образом. Из нужного извлекаешь, нужное, ненужное используешь каким-то другим образом. Вот жизнь – это постоянный вкус, это постоянный выбор, это постоянное, ну, проще так сказать, что тогда, когда ты забыл, чего ты хочешь, вот тогда тебе можно втюхать все, что угодно. Тогда красивенькое выдается за красивое, и сколько женщин у меня в кабинете говорят, я никогда не жила для себя. Но если ты не жила для себя, то твой сын самоубийца. Угу. У него подавлен инстинкт самосохранения. Если ты не жила для себя, то твоя дочка, она ищет, кто будет ее использовать и кто будет ее насиловать. Если ты не жила, не живешь для себя, красиво вроде бы звучит, я вот так, не эгоист. А вот когда у тебя есть вкус, то как бы это красиво ни звучало, ты чувствуешь, что в этом какая-то подделка, какая-то опасность, какая-то фальшь. Человек не может все просчитать. Он может чувствовать съедобное и несъедобное. И вот эта интуиция нам помогает. Да, нет, да, нет, да, нет. Причем это во всем. Вот взаимоотношения с мистическим миром. Мне нравится жить в реальности. А ради фантазии Фарясева отказаться от вот этого солнечного света, от этого утра, от всего, что я люблю, я не хочу. И тогда я живу в соответствии с тем, что вы любите повторять, как там бритва Аккама?
Не вводите сущности сверхнеобходимые.
Да, не вводите сущности сверхнеобходимые. Тогда живешь тем, что ты знаешь. Ну, вот такой вот, вот я бы умный, я вот так. Нет, вот я такой. Вот настолько умный, насколько я умный. Это я знаю, вот этого я не знаю. И тогда человека, который не играет в эти игры, где он хочет казаться лучше, и человека, который помнит, чего он хочет, а это связано. Потому что если, ну сколько, ну вот сидит сегодня у меня в кабинете очень боятельный по природе человек, а женщина, которая не нуждается в том, чтобы привлекать. Она просто вот наполнена как-то собой. И вот она появляется и входит, не поймешь, подсаненок вошел, женщина, все равно женщина. И очень интересно. Но другая ля-ля, которая здесь была на передаче, я не понимаю, я бы ее в подруги взяла, но она такая ломучая. Вот человек придумал какую-то форму неестественного поведения. Я это ей пересказал. Она говорит, да мне самой противно. Но я уже привыкла. А она разыгрывает какую-то роль чужую, ломучую, неинтересную. И вот кругом видишь, нет безобразия в природе, там правда. А видишь людей, которые что-то спрятали, что-то приукрасили, что-то изобразили.
Ну, точно. А почему не видят, ну, как сказать, вот бесцельство? То есть, ну, а в чем действительно польза от жалости? Вот, например, я очень люблю, когда дети плачут. Ну, дома, да?
Любите?
Не люблю. Вот, я что только не делал, да, там. Ругался на того, кто, ну, причина, да, ругался на того, кто плачет, все. Последнее время, как только вот младшая заплачет, я тут же, значит, бегу, разными учить ласкать мне это, обнимаю его, все, давай, давай, плачь, 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 все, да что там, да все плохие, все. Значит, ребенок ровно через одну секунду начинает меня отталкивать. Говорит, ну все, 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 все. А, ну прям слезы вообще градом были. То есть, все, не хочу, нет, не хочу плакать, все, не надо, все, я там дальше буду что-то заниматься. Вот почему так реагируют? Я же поддерживаю ее. То есть я понимаю, что я ломаю модель какую-то, да, то есть она одна против всех, ее все обидели, вот она плачет, уткнувшись в подушку. Но тут оказался человек рядом, который ее поддержал, в этом вроде бы поддержал. Да, но почему не продолжать?
А в самом деле поддержал. Ну, я скажу на ходу, как кажется. А ребенок утверждал себя тем, что воевал с каким-то сопротивлением, предполагаемым, может быть, что-то доказывает. А вы взяли, проскочили через все это... И сказали, что ребенок хороший, он получил признание, а дальше все остальное ему не надо. То есть вы каким-то образом сообщили ей, что без всякой этой платы, ну, простите, пожалуйста, вот у меня очень кокетливый кабинет. Но если, в конце концов, женщина чувствует, что я к ней отношусь просто так, она перестает меня... покупать эротическими взятками.
Действительно, если вот женщина кокетничает, да, я тут же подойду и сяду ей на колени, да? Она же, скорее всего, ну, меня толкнет.
Не знаю.
Не, меня, может быть, не оттолкнет.
Да, не знаю. Вот происходит другая вещь. вот когда такой женщине вы скажете садись на колени, то на колени он сядет растерянным ребенком, перестанет с тобой кокетничать. Если это действительно так, снимается вопрос наигрыша, появляется инстинкт самосохранения, потому что тут она тебя завоевывает, и все это ей безопасно. Слышно, да? А когда она села к тебе на колени, завоевывать больше нечего. Но она живая, значит, ей может тоже, мне очень хорошо, если она на коленях, но ей может тоже захочется на коленях. А здесь какие у нее шансы? Я, в общем-то, как-то так вот имею свою жизнь и прочее. Человек, с которым мне... Человек... Вообще, вы делаете интуитивно с ребенком, только что предложил Роджер. Откажись от попыток переделать другого. Давай, валяй. Откажись от попыток переделать себя, вы искренне себя ведете, и играй на общем поле. То есть вы в данном случае снимаете вот этот мотив для негативизма. Есть еще одна вещь. Я вот сейчас заметил такую вещь. Кокетничает женщина. Что такое кокетничает женщина? Это значит, женщина в силу какой-то изолганности, если по-настоящему, не специально кокетничает, считает, что эротическое поведение – это нехорошо. И тогда она полна всяких эротических побуждений, но это ее не касается, это там природа, она тут ничего, это как, либо это животное, либо это инстинкты, либо это там еще что-то, говорит какие-то гадкие слова. А стоит она перед тобой, ну вот как совершенно голая. И происходит простая вещь. Пока она не делает никаких движений, она же тебя будоражит. И она чувствует, что начинается какая-то активность с твоей стороны, даже если ты ничего не делаешь. Эта активность ее пугает, она дуреет, она тебя боится, она отодвигается, а она отодвигается, ты говоришь, ты с хорошими намерениями, ты начинаешь успокаивать, двигаться, пугаешь еще. И вот я заметил такую вещь. Если такую женщину попросить, если она тебе хоть чуть-чуть доверяет, хотя бы на слова, если такую женщину попросить, скажите, пожалуйста, что вы сейчас хотите? В какую сторону вы хотите? Начинаются какие-то страшные слова, сразу начинаются про секс, еще что-то. В какую сторону вы хотите двигаться? Ну вот к вам. Ну попробуйте двигаться ко мне, хоть чуть-чуть. Как только женщина начинает двигаться к тебе, во-первых, она начинает сама делать то, что она хочет. У нее пропадает страх. Но с другой стороны, она пишет, у тебя пропадает эта нужда, ей что-нибудь показывает, ты отодвигаешься. Ты отодвигаешься. Ей становится еще спокойнее. Она движется к тебе и обнаруживает, что ты перестаешь быть опасным. Если она уже очень увлечена игрой, она снова начнет двигаться назад и все это повторяет. Оказывается, что для того, чтобы человек перестал бояться в эмоциональных отношениях, он должен сделать какое-то свое движение. Свое движение. Сам сказать, чтобы можно было отказать. Но отказать это рискованно. Вот оказывается, вы говорите о правде. Неправда. Правда это ведь не то, что мы думаем. Правда это когда ты рисуешь реальный кирпич. Это когда тебе интересно, а как же устроено? Как устроен ты, как устроен другой? Молодой человек говорит, что он старается защитить мать. При этом взрослый человек... Жил самостоятельно, в силу каких-то причин переехал жить к родителям и теперь лезет в их отношения. Он искренне верит. Ну, простите, пожалуйста, не очень счастливые люди. Все время как дети ищут чего-нибудь страдания. Как только они нашли страдания, начинают на это страдание играть. Вы, наверное, ну как вот в начале моей супружеской жизни, семейной жизни, я видел, как менялась моя жена. Вдвоем со мной, это человек, с которым мы общаемся. Появляется мама. Мама точно себя вела при всем при том. Но появляется мама, и вдруг становится бедная девочка, которую я начинаю себя чувствовать почему-то узурпатором. Угу. Мы отошли. Получается, что есть детские рефлексы, что в тот момент, как кто-то посострадал, человек разваливается, значит, этот сын, который пытается поддержать маму, он только подливает масло в огонь, потому что он якобы отец ведь целую жизнь с этой женщиной, и радовался, и маялся. Он-то ее только использовал, этот сын взрослый. Он ей обещает, что он ей даст то, чего нет, а в самом деле разводит, мешает, разводит родителей. Вот. Как только у него появились бы свои дела, он перестал бы перестал бы лезть в чужие. Вот мне сейчас очень интересен вот этот вот, вот этот момент про то, как справляться со страхом. Я вас боюсь. Ну, попробую посмотреть. Обычно боишься ты все-таки каких-то своих импульсов, эмоциональных отношений. Я боюсь вашего влияния, там еще что-то. Все время рассказывают вопросы, а вот воздействие, вот вы сегодня рассказываете про это, про то, что вот он, популист этот вот, охмуряет. Ну, простите, пожалуйста. Ну, сделай в этом отношении, это популист, свое движение, посмотри, нравится он тебе или не нравится. Что будет, если ты вот эту такую вещь... Все правда, что он рассказывает, все очень хорошо. Но вот если при этом, по этой правде следовать этому, что будет? И тогда человек, у нас остается не очень много времени. 341-11-06. Звоните нам, пожалуйста. Сегодня одна девушка говорит: Михаил Львович, поговорите о чувстве вины. Я говорю, ну звоните. Ну, а в чем вопрос? Она говорит, у меня нет вопроса, есть проблема. Я говорю, ну в чем проблема? Ну вот. Что-то сделаешь, какой-то поступок, а потом никак не можешь избавиться от чувства вины. Я говорю, а зачем избавляться от чувства вины? При этом я про себя, когда задаю вопрос, ну как же, это же больно, это же неприятно, и никак от этого не отделаться. А почему отделываться? У тебя есть чувство вины, ведь чувство вины – это еще чувство ошибки. Да? Это чувство непоправимости чего-то. Это... Я в то время, когда разговариваю, я думаю, ведь всякий профессионал, он построен на этом чувстве, потому что, когда начинал, делал какие-то ошибки. Если это боксер, то есть, конечно, Королев, который никогда не переживал нокаутов, но есть высокий, в свое время, это еще время моего мальчишества, чемпион Союза или мира, я не помню. Вот. А, ну ведь, если... не запомнит, как его, как его подогнали в нокдаун боксер, то он в следующий раз его уже собьют с ног, это будет нокаут. То есть всякое знание, я врач. И это очень трудно обнаружить, что ты не спас человека. Ты в это время чувствуешь, что виноват, что ты его угробил. Когда ты воюешь с этим чувством, то оно тебя будет преследовать совершенно бессмысленным образом, и руки тряслись будут. Как только ты вникнешь в это и примешь, что это ты вот такой-сякой, то ты начнешь разбираться в чем? В чем? Вот в этом. Нет. Он был болен до тебя. Вот в этом. Это тебя не в твоих силах было. Вот в этом. Вот в этом. И там окажется вот та малость, которая от тебя зависела. Но эту малость ты узнал теперь, когда уже вот это непоправимо. Но в результате вот этой муки ты узнал. И у тебя чувство вины тебя спасло от этой... более чувственные, это чувство, которое помогает, если ты с ним не воюешь, помогает извлечь уроки, особенно вот врачу, я не знаю, ну, человек играет на музыкальном конкурсе, и он стал там, ошибся, он же должен знать, из-за чего это произошло. У нас осталось полминуты.
Не осталось.
Да, нам предстоит, ну, всего вам доброго, доброй недели, теперь у нас передача всегда на этом радио, в это время, 21 час, звоните. Всего вам доброго, хорошей недели и правды, насколько вы это выдержите.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, иных слов я найти не могу. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, досада в углах твоих губ. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, твои пальцы играют мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, ждут, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю жит. Проходит я, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус. Вдалеке лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю, не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю, твои пальцы, браслет, тебя. Но я люблю, я люблю, я люблю,
Но сейчас, вот сейчас ты уйдешь. Я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит ед, проходит со. Любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю. У него ни долгов, ни детей. Я люблю, я люблю, я люблю. И красивее он, и умней. Но я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брови в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит ядь, проходит сон. Любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего не